Лекторий «Прямая речь» представляет. Олег Родзинский. Литература про меня. Ведущий и собеседник Дмитрий Быков.
Здрасте. У нас тут в основном сидят, как я понял, персонажи этой книги. Или, во всяком случае, личные приятели автора. Вечер имеет, сообразно содержанию, сугубо камерный характер, простите за невольный каламбур. Мы не будем задавать нашего традиционного вопроса, что вы читали в детстве, это все в книге есть. Поэтому, Олег, спрошу я тебя о том, что меня самого занимает очень сильно. Почему в России тайная полиция, или, иными словами, КГБ, имеет такую вечную власть? Почему она руководит страной и в 19 столетии, называясь третьим отделением, и в 20-м, называясь ЧК, и сейчас, когда она ФСБ? Почему эта власть несвергаема, и почему слово и дело имеют над Россией такую вечную власть?
Даже как-то неудобно после этого говорить «добрый вечер». Добрый вечер. Очень рад, что вы пришли, что вы нашли время прийти. Дмитрий Львович, дорогой, но я думаю, что ответ известен, поскольку в России традиционно отношение к власти как к сакральной. Вот власть Бога дана. Она не отчитывается перед народом, ей, собственно, у нее нету никаких пределов, и как у России нет границ, так и у российской власти, и у советской власти, собственно, не было границ. И кто-то должен это поддерживать. Поэтому должен быть некий аппарат исполнения воли этой власти. И раз власть сакральна, то есть она мифологична, то аппарат это должен обладать какой-то мифологической властью также. И вот этим аппаратом всегда являлось, или вот при Бенкендорфе третье отделение, а впоследствии при советской власти это были ЧК, НКВД и так далее. И вот сейчас... И, кстати, интересно, если можно, я продолжу, да? Вообще, на самом деле, я-то думал выйти и сказать... Здравствуйте, дорогие мои, я Дмитрий Быков. Как-то погреться вообще. Думал, люди поверят. Вот, а сразу буду... Да, я тоже Дмитрий Быков. Но не получилось. Да, и вот в позднебрежневскую эпоху, когда я доживал здесь какое-то свободное время своей жизни, в той стране еще, которой больше нет, которая являлась моей родиной в Советском Союзе, там потерялось... Вот это сакральное отношение к власти, и народ последние лет 10 начал смеяться над Леонидом Ильичем дорогим, и он не был больше вот таким олимпийским правителем, как был, например, Иосиф Виссарионович. Я думаю, что не только из-за гонки вооружений, в которой снялся Советский Союз и не смог выдержать, страна развалилась, и из-за того, что элиты региональные растащили ее, а также и из-за того, что вот это, не было больше этого страха, не было больше отношений к власти как к сакральной. Но нынешнему российскому режиму, Дима, я думаю, вот удалось каким-то образом и вашему президенту тоже вернуть вот это отношение, по крайней мере, большой, если не большей части народа, населения к власти как к сакральной. Потому что эта власть, она ни перед кем не отчитывается, она никому не подотчетна. И вот как бы, ну что случилось с лодкой «Курск»? Она затонула. Вот, это был ответ.
И тоже вопрос, связанный с содержанием книжки. У тебя описаны усмирения зэковских бунтов. Мы знаем, что зэковские бунты – первая примета того, что режим начинает трещать. Так было в Воркуте в начале 50-х, так было в Кенгире, так было в конце брежневской эпохи, чему-то был свидетель. И это происходит сейчас довольно часто. Нет ли здесь какой-нибудь закономерности?
Трудно сказать. Я, кстати, не знал. Вот это то, что сейчас сказал Дим, это для меня вот такая новая идея о том, что зэковские бунты – это некий маркер.
Первыми бунтуют те, кому нечего терять.
Да, ты совершенно прав. Первыми бунтуют те, кому нечего терять. Они там вскрываются, режут себя, поскольку жизнь недорога. Да, это кстати, вот интересная мысль, которая мне никогда не приходила в голову. Спасибо тебе. Кто знает? Давайте посмотрим. Я надеюсь, что эти бунты, они не перерастут в общий бунт, который, как известно, да, мы знаем из Александра Сергеевича, он бессмысленный, беспощадный. Вот. Ну, может быть. У меня нет ответа на этот вопрос, Дим.
Слава Богу, да. Вот ты написал два фантастических романа и только потом автобиографию. Значит ли это, что...